Глава 16. Прости, Ленинград. В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба. Врачи не велели отправлять эшелоном, и Варя устроила меня на самолет. За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейтенант Сковородников ранен, и просил передать привет. «Вы сестрица его?» «Да», — отвечала я дрожащим голосом. «Тяжело ранен?» «Никак нет. Надеется на встречу». Я хотела идти, но Варя не пустила меня. Вероятно, она была права. Я умерла бы дорогой. Так слабо, чуть слышно билось во мне дыхание жизни. Так бесконечно далеко был этот госпиталь. На Васильевском острове, на краю света. Варя надеялась, что удастся перебросить Петю в военно-медицинскую академию, разумеется, не в стоматологию, он был ранен в грудь и левую руку, а в отделение полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от стоматологии. Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему и вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно для нее самой, не только для Пети, сдержать это слово. Как в легком, отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение, ангар, в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных молчаливых людей. Потом нас повели куда-то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубоких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полузасыпанных снегом розовых горок. Я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом по шаткой железной лесенке мы поднялись в самолет. Пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откинутым прозрачным колпаком. Вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину, мотор заревел, качнулось и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я очнулась в эту минуту. «Прости, Ленинград». Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на большую землю, с хлебом и мукой в Ленинград. Вехи стоят здесь и там, намечая дорогу жизни. Люди работают по самое сердце в снегу. Я лечу над картой Великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых сапогах, а само время сидит за штурвалом моего самолета. Вперед и вперед смотрит оно, и странные, величественные картины открываются перед его глазами. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом идут и идут станки, и кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, еще скупо греет зимнее солнце, а уже в глухих заповедных степях, где прежние одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бродили стада, да старый казах-пастух играл на самодельной домбре, поднимаются, и день ото дня все выше корпуса многоэтажных зданий. Откатилась, сжалась, затаила дыхание, приготовилась к разбегу страна. А меня, чуть живую, везут в Ярославль, в ленинградские палаты, где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде. Недоверчивых они ведут в кладовые. Полные кладовые. Бабушка находит меня в этой больнице и не находит. В недоумении стоит она на пороге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает. пока мне не становится смешно, и я не окликаю ее, смеясь и плача. Вперед, вперед! День и ночь, и снова день. Но давно смешались день и ночь, и, кажется, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей. Немецкий солдат лежит в снегу, выставив из снежного сугроба окостеневшие ноги. Судорожно сжимает он в пальцах чужую землю, и рот его набит чужой землей. Точно хотел он проглотить ее и задохся. Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновение ударила его в сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на 40-градусном морозе, как ледяная статуя он стоит, с гордо опрокинутой головой, в порыве не помнящего себя вдохновения боя. Это зима 41-го года. Ну вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыхание новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. Как ветер доносится оно до ленинградских палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет. И уже досада на себя, на свое бездействие и слабость томит и волнует душу. В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится, кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков, талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мелькания людей и машин. Мы едем в гнилой яр. Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названием. Хорошо детям в этом селе. Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, с золотистыми волосиками на загорелых ногах. Он уже стесняется, когда я целую его при других ребятах. Он собирает марки и презирает Витьку Котелкова за то, что тот плакал и ябедает маме. Он переписывается с отцом, и очень странно, время от времени папа передает ему привет от какой-то тетеньки по имени Варя. Она старая? Нет, молодая. А чего она кланяется? Познакомиться хочет? Наверное. Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах. В ясный день издалека видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы в лощине между кладбищем и дорогой, за которой бесконечные темно-зеленые, светло-зеленые простираются поля и поля. Мы в тени между кустами дикой малины. А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла. Совсем молодая. О чем думает он, срывая травинку, по которой ползет и вдруг взлетает майский жучок? А дядя Саня был похож на маму? Был. Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины, а поодаль сидит, косясь, равнодушная, постылая Санина смерть. Вперед, вперед, не оглядываясь, не вспоминая. Лето 1942 года. Лагерь Худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши. Метро, такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар, дети и няни, Сивцев-Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывавших на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница, медная дощечка на двери. Профессор Валентин Николаевич Жуков, «Ого, профессор, это новость! Я звоню, стучу!» Дверь открывается. Бородатый военный в очках стоит на пороге. Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопределенно вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову на бок и поморгать, когда я спросила, «Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?» Кто же другой мог так оглушительно заорать и наброситься на меня и неловко поцеловать куда-то в ухо, и при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала? «Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!» Он подхватил мой чемодан, и мы пошли куда же, если не в кухню вообще, ту самую, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что превратилась эта старинная уютная кухня? Какие-то плетенки с кашей стояли на столе, пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах. Валя взял меня за руки. «Все знаю, все!» У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками. «Дорогой друг, дорогой Саня, но ведь есть надежда. Иван Павлович читал мне твое письмо. Мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются. Очень!» Я сказала, «Да, многие». И он снова обнял меня. «Я тебя никуда не пущу», — энергично сказал он. «Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлович сказал, что ты приедешь. Здесь надо помыть, да?» — нерешительно спросил он. Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться. «Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу, все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьявольский холод. Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры, и это была превосходная мысль, хотя бы потому, что какая-то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила. Так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему, потому что Кира, без сомнения, очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее ценные экземпляры. Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол, озабоченно сказал Валя. Так что главное все-таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и так далее. Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в военно-санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызунами, и он сказал очень серьезно, а вот это уже военная тайна. В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он пережег проклятый лимит, и свет выключили, просто пришли и перерезали провод. Но в конце концов день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке, великолепная штука. А воду согреть на этой лампочке можно? Валя растерянно посмотрел на меня. «Боже мой, что я за болван!» — закричал он. «Ты с дороги, а я даже не предложил тебе чаю!» «Нет, мне нужно много воды», — сказала я, — «очень много. У тебя ведро найдется?» Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок. Сандаля пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я выгребаю из-под кровати картофельную шелуху, как сдираю с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневелого мусора. Вот так-то, босиком. В подоткнутой юбке я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто-то постучал, и Валя побежал в переднюю, прихватив ведро с грязной водой. Я слышала, как он шепотом сказал кому-то: «Ничего, хорошо держится. Молодец, превосходно». И больше уже ничего не было слышно. Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей. Кто-то снял шапку, поставил палку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто-то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением. «Иван Павлович, дорогой!» Он узнал, что я должна приехать. Мы переписывались, и не было ничего неожиданного в том, что он нашел меня у Вали. Но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу. Так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала, и он тоже всхлипнул и полез в карман за платком. «Что же не ко мне?» — сердито спросил он и стал долго вытирать глаза и усы. «Иван Павлович, сегодня собиралась заехать». Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Москвой. Теперь стало видно, как постарел Иван Павлович, как покрылся морщинками его высокий лоб, и на щеках появилась неровная старческая краснота. Но он был еще статен, изящен. В последний раз мы виделись в 1940 году. Но, боже мой, как давно это было! Вдруг, соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на Садово-Триумфальную в его одинокую холостую квартиру. Как он был доволен, как смаковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера и трагедию «Настал час», в которой Гриша играл главную роль приемыша-еврея. До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время. «Постарел, да?» — спросил он, заметив, что я все смотрю на него. «Мы все постарели, Иван Павлович, милый, а я?» Он помолчал, потом сказал грустно: «А ты, Катя, стала похожа на мать». Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее. Приятно было сидеть без затемнения и у открытого окна, при мягком, падающем из переулка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая, прозрачная темнота, а у Вали комнатная, совсем другая. Незаметно смеркалось, и уже не Ивана Павловича я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком-то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади», — сказала я себе, «раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, раз они будут теперь вместе со мной, чтобы все в жизни стало легче и лучше. Раз такая тишина, и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.